Он сидел в теле гостиной. Похоже, он, погруженный в размышления, зашел внутрь. Он думал, что все еще стоял на вершине Великой пирамиды, а сморгнув, оказался в теле гостиной. Такие есть в каждом убежище. Где уже смотрел видео об одной из поросших лишайником стен долины Маринер. Он содрогнулся. Это произошло снова. Он потерял связь с реальностью и перенесся вперед во времени. Такое случалось с ним уже десятки раз. И он не просто погружался в мысли, но зарывался в них, умирал для остального мира. Он осмотрел комнату, по телу пробежала судорога. Было ЛС равное 5 градусам, начало северной весны, и северные стены Великих каньонов грелись на солнце. Раз уж они все равно сходили с ума. Затем ЛС стало равно 157 градусам. 152 градуса пролетели в тумане телесуществования. Он грелся на солнце во внутреннем дворике прибрежной виллы Франсуазы в Вильфранш-сюр-Мер, разглядывая плоские крыши, глиняные колонны и небольшой бассейн, бирюзу поверх синей глади Средиземноморья. Кипарисы горели над бассейном зеленым пламенем, качаясь от легкого ветерка и вея аромат своих духов ему в лицо. Вдали виднелся зеленый мыс полуострова. Только на самом деле он находился в Андерхилл-Прайме, который чаще называли просто котлованом или Надиной аркадой. Сидел на верхнем балконе, наблюдая за карликовой секвойей, за которой располагалась стеклянная стена и зеркала, отражавшие свет в атриум, придавая ему схожесть с французским Золотым берегом. Татьяна Дурова погибла, когда робот уронил на нее кран, и Надя была безутешна. «Но скорбь уходит», — думал Мишель, сидя перед ней. «Уходит, как с гуся вода. Со временем Надя придет в норму. А до тех пор ничего нельзя поделать. Неужели они считали его волшебником? Или священником? Будь это так, он вылечил бы себя, вылечил бы весь этот мир, а еще лучше улетел бы домой. Вот бы шум поднялся, если бы он появился на пляже в Антибе и сказал: «Бонжур, я Мишель. Не подскажете, я точно дома?» Затем ЛС было равно 190 градусам, и он превратился в ящерицу на вершине Пон-Дюгара. Сидел на узких квадратных каменных плитках, покрывавших сам акведук, прямой линии, перекинутые высоко над оврагом. Его старая кожа с ромбовидным рисунком начинала слезать, собираясь на хвосте, и горячее солнце уже обжигало новую. Только на самом деле он был в Андерхилле, в атриуме. Фрэнк уехал жить к японцам, высадившимся на равнине Аргир, а Майя с Джоном ругались по поводу своих комнат и по поводу места размещения местного штаба УДМ ООН. И как теперь Майя, прекрасная, как всегда, кралась за ним, умоляя о помощи. Он разъехался с Мариной Токаревой примерно один марсианский год назад. Она сказала, что он будто все время не здесь. И теперь, глядя на Майю, представлял, как занимается с ней любовью. Но это, конечно, было безумием. Она была русалкой, спала с руководством главкосмоса и космонавтами, чтобы подняться по карьерной лестнице. Это сделало ее недоступной, непредсказуемой и резкой. Теперь она использовала секс, чтобы приносить боль. Секс стал для нее лишь дипломатией. Было бы безумием заниматься с ней чем-либо в этом роде, попасться в ее ловушку. И почему они не отправили сюда сумасшедших? Но вот уже ЛС равно 241 градусу. Он гулял вдоль парапета из белого камня в Лебо, взирая на руины средневекового монастыря. День подходил к закату, окрасившись в загадочно-оранжевый, под стать Марсу цвет. Белый камень светился, а внизу простиралась затемненная равнина до самой светло-бронзовой линии Средиземноморья, такой невероятной, будто это происходило во сне. Только это и был сон. И он, проснувшись, снова обнаружил себя в Андерхилле. Филлис и Эдвард как раз вернулись из экспедиции, и Филлис, смеясь, показывала им маслянистую каменную глыбу.
«И такие разбросаны по всему каньону», — смеялась она. Золотые самородки размером с кулак.
Затем он бродил по тоннелям в направлении гаража. Психиатр колонии, преследуемый видениями, с пробелами в сознании и памяти. Врач, исцели самого себя.
Евангелие от Луки, глава 4, стих 23.
Но он не мог. Он сошел с ума от тоски по дому. Тоска по дому. Должен быть более подходящий термин, установленное научное определение, которое сделало бы ее реальной для других. Сам он уже знал, что она была реальной. Он так сильно скучал по Провансу, что временами ему казалось, будто он не может дышать. Он был как Надина рука, от него оторвали кусок, но фантомный нерв все еще пульсировал болью. Избавить их от мучений. Шло время. Программа Мишеля сошла на нет. Он стал полым, пустым изнутри. Лишь крошечные гомункулы в мозжечке продолжали управлять телом. Ночь второго дня. ЛС равно 266 градусам. Он ложился в постель. Он чувствовал себя изнуренным, хотя ничего не делал. Истощенный и опустошенный, лежал в темноте своей комнаты и все равно не мог уснуть. Мысли, мелькавшие в голове, не находили покоя. Он полностью осознавал, насколько болен. Ему хотелось перестать притворяться и признать, что он лишился рассудка, поместить себя в лечебницу. Уйти домой. Он не помнил почти ничего из случившегося за последние недели или месяцы. Он не был уверен. Он заплакал. Его дверь издала щелчок, распахнулась настежь, и комнату осветила узкая полоса света, но никого не было.
«Эй!» — позвал он, стараясь голосом не выдать своих слез. «Кто здесь?»
Ответ прозвучал прямо у него в ухе, будто по внутренней связи в скафандре.
«Идемте со мной», — позвал мужской голос.
Мишель дернулся и уперся в стену. Он уставился на черный силуэт.
«Нам нужна ваша помощь», — прошептала фигура.
Когда он прижался к стене, его взяли под руку.
«А вам нужна наша?»
В голосе послышался намек на улыбку, но сам голос был ему незнаком. Страх быстро привел его в сознание. Внезапно он стал видеть намного лучше, будто прикосновение посетителя заставило его зрачки распахнуться, как кадровое окно фотоаппарата. Худой темнокожий мужчина. Незнакомец. Охвативший его страх сменился изумлением. Он поднялся и, словно во сне, двинулся вперед в тусклом свете, надел тапки и вышел в коридор вслед за незнакомцем, впервые за много лет ощущая легкость марсианского «Ж». Коридор, казалось, наполнился сумрачным светом, хотя он видел лишь ряд темных полос на полу. Но при таком страхе большего и не требовалось. У его спутника были короткие черные дреды, из-за которых его голова казалась покрытой шипами. Он был невысоким, худощавым, с узким лицом. И незнакомым. Это не вызывало сомнений. Незваный гость из какой-нибудь новой колонии в Южном полушарии, как подумал Мишель. Но этот человек вел его по Андерхиллу уверенно, ступая совершенно бесшумно. И вообще, весь Андерхилл затих, будто они оказались в немом черно-белом фильме. Он взглянул на часы. Циферблат был пуст. Временной сброс. Он хотел спросить, кто вы? Но тишина казалась такой подавляющей, что он не мог заставить себя произнести хоть слово. А когда все же сумел пошевелить губами, мужчина обернулся и взглянул на него из-за плеча. Белки его широко раскрытых глаз сияли в темноте, окружая зрачки со всех сторон, а ноздри казались широкими черными дырами.
«Я прилетел вместе с вами, тайно», — проговорил он и усмехнулся.
Его клыки были обесцвечены и, как внезапно заметил Мишель, сделаны из камня. Зубы из марсианского камня. Он взял Мишеля под руку. Они направлялись к шлюзу фермы.
«Там нам понадобятся шлемы», — прошептал Мишель, упираясь.
«Не сегодня», — Человек открыл шлюз, но воздух не устремился внутрь, даже несмотря на то, что с другой стороны было открыто. Они зашли на ферму и направились между темными рядами густых зарослей. Дышать здесь было приятно.
«Хироко рассердится, когда узнает», — подумал Мишель.
Его проводник исчез. Впереди Мишель уловил движение, и до него донесся негромкий звенящий смешок, как будто детский. Вдруг Мишелю пришло в голову, что отсутствие детей вызывало всепроникающее чувство стерильности их колоний, и хотя они строили здания и выращивали растения, без детей это чувство стерильности все равно касалось каждой стороны их жизни. До ужаса напуганный, он двинулся дальше, к середине фермы. Было тепло и влажно. В воздухе витал запах сырой земли, удобрений и листьев. Свет отражался в тысячах листьев, будто звезды пали сквозь прозрачную крышу и сложились в кучу вокруг Мишеля. Шелестели ряды кукурузы, запахи ударяли ему в голову, будто бренди. За узкой рисовой грядкой пробежали маленькие ножки. Среди рисовых стеблей, даже в темноте, они были насыщенного черно-зеленого цвета. Проглядывали маленькие лица на уровне колена, но они исчезли, стоило ему к ним повернуться. Его лицо и руки налились горячей кровью. Кровь превратилась в огонь, и он отступил на три шага, после чего остановился и обернулся.